Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». И сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков. В гостях у меня наш постоянный эксперт, эксперт программы «Цена победы», историк Борис Хавкин из РГГУ. Да. Из РГГУ, или как его раньше называли?
Историк-архивный,
да. Да. Вот. И мы уже, вот кто нас постоянно слушает, вы, наверное, уже заметили, что мы за последние пару месяцев делаем такой небольшой как бы мини-сериал. В рамках нашей программы «Цена победы» мы рассказывали о Союзе немецких офицеров, который был создан на территории Советского Союза.
Да, сначала о национальном комитете.
Да, да. Вот. Потом мы рассказали отдельно, у нас была большая программа про фельдмаршала Паулюса, который был пленен в Сталинграде и оказался самым ценным живым трофеем Сталина за все годы Второй мировой войны. И мы с Борисом решили, что уж коли мы пошли по этим маршалам, фельдмаршалам, но мы решили рассказать еще сегодня о двух фельдмаршалах немецких, которые оказались в годы войны, в дни войны в советском плену. Вот. И сегодня мы расскажем о двух очень интересных маршалах немецких, наших пленных. Но сначала, может быть, Борис, напомним нашей аудитории, сколько всего генералов разного ранга, генералов, адмиралов было пленено нашей стороной, я имею в виду советской стороной, вот в годы Второй мировой войны?
Вопреки распространенному в Германии представлению, что германские генералы в плен не сдаются, только в советском плену во время Второй мировой войны было 376 немецких генералов. Ну, для сравнения, в немецкий плен попало 83, по другим данным 72 генерала Красной Армии. В основном это был 41-42 год. А большинство немецких генералов
включая генерала Власова, разумеется.
Да, да. Они попали в плен в конце войны, 45-й год. И даже после окончания войны любой немецкий чиновник генеральского ранга приравнивался к генералу и тоже попадал в плен как генерал.
А вот с чем это связано, Борис? Вот то, что в начале войны эти случаи были редкими, как то же самое пленение Паулюса, да, и его командование, его армии, да. Понятно, что Сталинградский котел, понятно, что они сдались. Вот. А вот 44-45, это когда вот было быстрое наступление, когда мы научились делать котлы. Вот это вот с этим связано,
да, было, да? Да, вы сами ответили на свой вопрос. Да. Конечно, когда Красная Армия отступала, она не брала пленных, тем более высокопоставленных, да. А когда Красная Армия грабила врага по всем фронтам, в плен попадали и высокопоставленные военные, в том числе и генералы.
А вот мне интересно, мы сейчас перейдем к нашим двум сегодняшним героям, но предварительно у меня еще, Борис, есть к вам один вопрос. Вот если... Понятно, что это все, значит, термометром не измерить или альтиметром. Вот если говорить о потерях именно с точки зрения качества, именно с точки зрения выдающихся качеств, именно с точки зрения опыта стратегического и так далее. Насколько чувствительными были вот эти потери для Гитлера? Я имею в виду вот эти 300 с лишним генералов. Это были так середнячки или все-таки среди них попадались и действительно выдающиеся полководцы?
Я считаю, что это были разные люди, да. И разную позицию они занимали в армии, вплоть до генерал-интендантов и генералов медицинской службы. Угу. И кончая фельдмаршалами, о которых мы сегодня будем говорить, боевыми фельдмаршалами, такими как Паулюс, Кляйст, Шернер.
Ну, это... А вот потеря с точки зрения качества управления войсками была от чего больше? От светского пленения или от разгрома заговоров?
Что касается разгрома заговора 20 июля, то, конечно, удар был сильно нанесен по генералитету вермахта, но управление войсками сохранилось. И большинство генералов, к сожалению, для меня, по крайней мере,
уцелели, да?
Не пошли. Угу. Или прямо с заговором не были связаны, и так или иначе уцелели и продолжили сражаться за Гитлера до самой капитуляции Германии. Хотя они уже далеко не были такими бравыми, как в 41-м году, конечно. Но они выполняли, как они считали, присягу, свой долг. Угу.
служили Германии, да, как они верили, да? Ну что, у нас сегодня будет два героя. Значит, один у нас фельдмаршал фон Кляйст.
Да, давайте.
И второй у нас, я сразу же скажу, значит, кто нас будет слушать в течение всего этого часа, второй у нас Фердинанд Шернер.
Да? Тоже генерал-фельдмаршал.
Тоже генерал-фельдмаршал. Ну что, давайте начнем с аристократа. Да. Давайте начнем с фон Кляйста. Кто такой, откуда?
Да.
Кто такой, откуда?
Начну я с цитаты из бывшего особого архива, это ныне Российский государственный военный архив, где есть карточка до фон Кляйста. Просто читаю все эти сведения. Кляйст Эвальд фон, генерал-фельдмаршал германской армии, главнокомандующий войсковой группой А, родился в 1881 году в городе Браунфельс, провинция Гессен-Нассау, Королевство Пруссии и Германия, немец, подданство германское. Взят в плен 25 апреля 1945 года американскими войсками, вывезен в Лондон, давал показания на Нюрнбергском процессе, в сентябре 1946-го передан югославским властям, в августе 1948-го приговорен югославским судом к 15 годам каторжных работ. В мае 1949-го передан советским властям, содержался во внутренней тюрьме МГБ, Бутырской или Фортовских тюрьмах Москва, в тюрьме номер 2 город Владимир, приговорен военной коллегией Верховного суда СССР 21 февраля 1952 года к 25 годам заключения в ИТЛ. Закон номер 10 Контрольного совета в Германии 20 декабря 1945 года, статья 2, пункт 1б. Умер 15 сентября 1954 года от недостаточности митрального клапана в степени декомпенсации нефроза нефрита. Похоронен на кладбище город Владимир. Конец цитаты.
У нас умер.
Да,
и
он умер во
Владимирской тюрьме.
Да. Угу. И на кладбище во Владимире тюремном есть могила.
Ну, первое, что хочу отметить, что фон Кляйст.
Да, да.
Мы когда говорили о Паулюсе, мы подчеркивали в нашем разговоре несколько раз, что Паулюс был не голубых кровей, и он сам это подчеркивал. Вот это фон Кляйст, видимо, намекает нам на то, что это была какая-то старый такой род прусских вояк.
Да. Генерал-фельдмаршал вермахта Эвальд Паул Людвиг фон Кляйст происходил из старинной аристократической семьи, корни которой уходят в 12 век, в крестовые походы.
Угу.
И он был третьим фельдмаршалом в своем роду, которому принадлежали прусские генерал-фельдмаршалы Хенрик Александр фон Кляйст, губернатор Кольберга, и Фридрих граф Кляйст фон Доллендорф, герой войны с Наполеоном.
А не успела их семья России послужить? Никакая там веточка у нас при Петре?
Ну, вот Доллендорф же был связан с немецким освободительным комитетом,
угу,
генерал Йорка фон Вартенбурга. И
нет, я имею в виду, что еще в царские времена никто из этой семьи, потому что у нас же немцев много было на службе.
Да, семья очень большая, я не исключаю,
что кто-то, может быть, и был.
Кто-то,
да?
И был,
угу.
Но к этой семье это очень важно отметить, потому что это первая реакция на имя фон Кляйст. К этой семье принадлежал знаменитый Эвальд фон Кляйст, классик немецкой литературы,
угу,
начала 19 века. И этот Кляйст, который фельдмаршал, унаследовал каким-то образом от своего дальнего предка и литературный талант тоже.
Ну, а почему каким-то образом?
Да.
Гены, да.
К тому же он был сыном Христофа Гуга фон Кляйста, который был тайным советником, доктором философии и директором гимназии в Аурихе.
Угу.
И отец занимался языками древними, филологией, философией.
Ну, семья выдающаяся. Да. То есть, это не только такие вот вояки, но и литераторы, интеллектуалы,
да,
философы, да, лингвисты и так далее.
И вот отец...
Угу.
Фельдмаршала будущего был очень разочарован, когда его сын добровольно пошел в армию и решил стать солдатом.
А это когда случилось? В Первую мировую?
Это случилось в 1900 году.
А, то есть еще раньше.
Да.
Угу.
Эвальд фон Кляйст поступил на службу в чине фада юнкера, юнкера при знамени, то есть чин, который дает возможность дальше получить офицерский чин, в третий полк полевой артиллерии. И в первом году, 1901, да, был произведен в лейтенанты, затем окончил кавалерийское училище, затем военную академию, и уже к 13-му году был кадровым офицером германской армии.
Ну, соответственно, поучаствовал в Первой мировой войне. А на каком? На Западном фронте, на Восточном?
Он был на Западном фронте, служил в кавалерии, и по воспоминаниям своего князя и его семьи, больше своих детей и жены он любил лошадей. Ну, бывает такое.
С кавалеристами да? бывает да. такое, да.
Вот. Вот он писал в то время, единственной моей страстью, страстью всей моей жизни, дальше хочется услышать что-то возвышенное про любовь, были лошади, вспоминал этот самый Кляйст. Да? И старший сын унаследовал от отца любовь к лошадям, был офицером-кавалеристом в вермахте уже. И в 46-м году фельдмаршал получил от сына открытку, из которой он узнал, что его сын жив и здоров и находится в русском плену. То есть они оба были в это время.
А вот скажите, Борис, ну, понятно, Первая мировая война, 14-18, разгром Германии, Веймарская республика, Версальский мир. Он после окончания, он вот в этом урезанном вермахте, я так понимаю, что...
В вермахте, а Рейхсвере.
Рейхсвере, он сохранился, да?
Он сохранился. Да, он служил.
То есть он сумел продолжить карьеру военного,
сумел
да?
Сумел продолжить военную карьеру, именно потому, что он уже был офицером корпуса генерального штаба, имел боевой опыт в Первую мировую войну. Например, первую свою награду он получил за битву под Танненбергом в Восточной Пруссии в 14-м году, когда были разбиты русские армии. Да? Затем служил действительно на Западе, его командирами были такие генералы вермахта, как Герт Ронштедт и Хайнц Гудериан, то есть те, которые во многом определили военную тактику и даже шире стратегию Германии.
Вот, Борис, мы говорили с вами до программы, да. что он был выдающийся танковый генерал.
Да.
Вот, а когда он пересел с лошади на танк?
Ну, как часто бывает, кавалеристы пересаживаются на танк.
В 20-е годы многие это сделали.
Да. И в Красной армии, и в Германской армии то же самое. Вот. Но важно отметить, что у Кляйста это произошло после того, как он был отправлен в отставку. А в отставку он был отправлен 5 февраля 1938 года, когда Гитлер производил чистку армии от сторонников генерала Бломберга и генерала Фрича, которые были ненадежными.
Да, вот, кстати, я как раз хотел спросить. Мы знаем по истории, что ветераны Первой мировой в значительном своем числе поддержали нацистов. И более того, в какой-то даже степени ветераны составили костяк нацистской партии. Правильно я понимаю, что это все-таки были отставники, ветераны, а вот те, кто остался служить в Рейхсвере, как вы правильно уточнили, они все-таки сторонились политики. Или уже можем говорить о том, что в 20-30-е годы у фон Кляйста какие-то симпатии к нацистам были по мере подъема партии?
Я бы сказал, что сторонниками нацистов были и, конечно, отставники, и действующие военные.
Тот же Геринг, вот классический пример, да?
Но действующие военные старались открыть от своих политических симпатий.
А что мы знаем про Кляйста в этой части?
А про Кляйста мы знаем, что он был противником Гитлера, ну, как и многие генералы старой школы, и считал, что афера Бломберга Фрича только повредит армии Германии и ее авторитету, и именно поэтому, цитирую Кляйста, я ушел из армии из-за отношения к национал-социалистической партии, дальше внимание, к церкви и другим религиозным вопросам. То есть открыто он не пишет, что у него были политические разногласия с Гитлером. Да? Он пишет, что я слишком громко высказывался в пользу религии. Да? А это было и совместимо с национал-социалистским воспитанием, и поэтому он ушел в отставку.
А дальше как же он вернулся?
Вот. А дальше началась Вторая мировая война. В 1939 году отставных генералов.
То есть в 1938 году он ушел.
Он ушел,
и буквально через год-полтора...
Да. В августе 1939 в связи с подготовкой нападения на Польшу, Кляйст был возвращен в строй и назначен командиром 22-го армейского корпуса, который фактически представлял собой танковую группу.
И во время... Это очень высокий уровень. Да. То есть сразу на танковый корпус это очень высокий уровень.
Это верно.
И что он участвовал в польском походе. Во вторжении в Польшу, да?
Да. Угу. Пишет, что в своих воспоминаниях, что захватил нефтеперегонные предприятия в районе Львова. И дальше цитата. «Я находился в Польше всего 16 дней. Потом покинул Польшу в дружественной обстановке и в первый раз встретился с русскими». Это, ну, в первый раз он встретился под Таденбергом, да, тем не менее. Это было тогда, когда произошло разделение Польши между Германией и Россией. Тогда русские произвели на меня впечатление своими крайне профессиональными войсками, современной военной техникой, до удивления высоким уровнем моторизованности и тем, что отличались очень корректным поведением в отношении немцев. Но, конец цитаты, это цитата из показаний Нюрнбергскому процессу в 1946 году.
Да, то есть мы должны понимать, в каком контексте и в какой обстановке он эти показания давал.
Да, к тому же он здесь немножко путает события, потому что пакт...
Просто я думаю, как это же он, август, если он там пробыл 16 дней, а СССР вошел только 17-го, то тут,
речь идет явно
что-то не бьется. Да. Это скорее про осенний договор.
Да, по договору 28 сентября, которого на днях исполнится 80 лет.
Да.
Тогда германские войска и советские могли встретиться. И, скорее всего, по описанию речь идет о корпусе генерала Кривошеина, который действительно был лучшим бехопсом тогда в Красной армии. Вот, и Кляйс давал ему как профессиональный
танкист. Куда дальше его бросили уже после разгрома Польши?
А дальше Франция, естественно. Да?
Лето
40-го. Да, Кляйс участвовал в боях на Соме, в Бордо, совершил бросок к Ла-Маншу и закрыл своими танками Дюнкеркский котел. 15 мая 40-го года.
Вот мне просто интересно, Борис, вот из высших тогда командиров, с кем он взаимодействовал? Кто был его начальниками летом 40-го?
Да, это был фон Рундштедт и Гудериан, я уже назвал эти имена. Вот это самые знаменитые германские танки.
Самая не просто элита, а суперэлита, да.
Да. И вот Кляйс пишет, в связи с тем, что он тогда был награжден рыцарским крестом, и произведет генерал-полковники, цитата, «без ложной скромности могу утверждать, что я был самым активным военным командиром во Франции, и благодаря моим танкам французская кампания была завершена на много месяцев раньше». Да? Ну, в скромности ему не откажешь, конечно. Но, тем не менее, в апреле 41-го Кляйс назначается командующим 1-й танковой группой в составе 12-й армии фельдмаршала Листа и принимается участие в боевых действиях на Балканах.
Это захват Югославии.
Афины, Греция, прежде всего. Да? И в Югославии, да, Кляйс участвует во взятии Белграда.
А вот вы упоминали, Борис, что уже после войны его Югославы судили и осудили на 15 лет.
Да, за военное преступление.
А там что он натворил? Это было политическое решение, или там все-таки все это было основано на доказательствах?
Там были доказательства, но я бы сказал, что это были и политические, и реальные доказательства. Действительно, немцы очень много зла принесли Югославии, творили там страшные военные преступления.
И в том числе войска, которыми он командовал.
Войска под командованием Кляйса. Но, насколько я видел эти документы, личная вина выявлена не была, да. То есть речь шла о войсках, которыми он командовал, но ни одного преступного приказа, лично подписанного Кляйсом.
А вот интересно, Борис, вот на тот период до вторжения в Советский Союз, до 22 июня 1941 года, кто его видел? Его видело только военное командование, командование вермахта, или уже тогда нацистская верхушка, тот же Гитлер, его приметили уже к тому времени?
Ну, раз Гитлер произвел его в следующий чин и наградил, наверное, он его приметил и отметил.
То есть лично отметил?
Да, он же лично получил награду из рук фюрера и получил повышение, но, тем не менее, политической роли он никакой не играл тогда. Да? Значит, во время войны против Советского Союза. Да?
Вот интересно, когда вот было нападение 22 июня, он где находился? В составе какой группы войск?
Кляйс командовал 1-й танковой группой в составе двух танковых и одного моторизированного корпуса. И эта группа вошла в состав группы армии Юг фельдмаршала фон Рундштедта.
А, то есть они по Киеву работали в том направлении,
да,
в направлении Киева?
На южном направлении. И вот войска Кляйста, первая танковая группа, наступала на так называемую линию Сталина на старой советской границе, прорвала эту линию 10 июля 1941 года и взяла Житомир. Кляйст командовал германскими войсками под Уманью и Киевом, когда Красная армия понесла страшные потери и попала в котел.
Ну, то есть он был одним из организаторов этого котла.
Это был Гудериан с одной стороны, вторая танковая группа и первая танковая группа с другой стороны.
То есть они замыкали это,
да,
это
кольцо. Да, они клещи эти. Вот. Ну, потери были страшные наши. Да, более 800 единиц советской боевой техники и около 650 тысяч в общей сложности пленных. В январе 1942-го группа Кляйста была преобразована в первую танковую армию. И Кляйст был назначен главкомом группы армии А, в которую, кроме первой танковой армии, входила 17-я армия генерала Руофа.
Угу.
И Кляйст пишет уже о событиях 1942 года, цитирую: «В 1942 году я дальше всех других войск продвинулся вглубь России. Фактически, я был на Кавказе и находился ближе к Китаю, чем к Берлину».
Я сейчас прикидываю карту. Это тоже преувеличение.
Это родственник великого немецкого литератора.
Да, сильное преувеличение. Да, видно, что литература...
Да, литературный здесь, да, талант. Я же говорил об этом. Да?
Угу.
Можно считать это художественным
преувеличением. То есть, в 1942 году получается, что он участвовал вот в этом прорыве на Юден наш.
Да.
В сторону Нижней Волги.
Да. Значит, в январе 43-го года советские войска порвали оборону группы армии А, но Кляйсту удалось удержать Кубань. Вот он об этом пишет следующее: «В январе или феврале 43-го года я получил приказ отступать. Русские в 5 раз превосходили нас, бедных, но храбрых немцев, как в численности, так и в вооружении. Моим непосредственным командиром был сам Гитлер. К сожалению, советы Гитлера в то критическое время, как всегда, были такими же идиотскими». Конец цитаты.
Ну, разумеется, это все задним числом он уже говорит.
Да, это Нюрнберг, конечно, 46-й год.
Да.
1 февраля 43-го Кляйст был произведен в фельдмаршалы и удостоен высокой награды дубовых листьев к рыцарскому
кресту. Это за что ему Гитлер? За оборону Кубани?
За оборону Кубани,
угу,
да.
Угу.
После чего, как известно, Гитлер отдает приказ отвести войска с кубанского плацдарма. И Кляйст этот приказ, в общем, блестяще, без потерь выполняет. В Крым было отведено 260 тысяч немецких солдат, 70 тысяч лошадей, вся техника, артиллерия, все запасы продовольствия и... выведенные с Табани войска были направлены на оборону Перекопа. Это тоже, в общем, заслуга Кляйста. И что важно сказать, что это уже немножко касается политической стороны, на территории подконтрольной его войскам Кляйст стремился привлечь к войне на стороне Германии коллаборантов из местного населения. Тем самым, в общем-то, нарушая политическую директиву Гитлера о том, что это раз...
Можем ли мы утверждать, что вот режим оккупации там, где стояли его войска, был не таким зверским, как, может быть, у соседей?
Ну, относительно чего?
Относительно, ну, я именно и говорю, относительно абсолютных зверств.
Да, да. Речь шла вот о чем, что Кляйст добился того, что кавказские народы признавались арийцами. Да? Согласно нацистской расовой теории, неарийские народы подлежали дискриминации или уничтожению, а арийцы могли помогать другим арийцам. Да? И вот был принят такой документ в августе 1942 года, положение о местных вспомогательных формированиях на Востоке. Это по инициативе Кляйста. Значит, по этому положению местное население, казаки и горцы, рассматривались в качестве, в кавычках, равноправных союзников, которые сражаются плечом к плечу с германскими солдатами против большевизма в составе особых боевых частей. И эти части действительно были сформированы.
К счастью, все это было недолго.
Это было очень недолго, но тем не менее... По имеющимся данным, численность этих национальных формирований, включая казаков, только находившихся в зоне ответственности.
Вот он был в основном на юге, да, 42-й, 43-й,
да,
год.
Значит,
дальше, лето-осень 43-го, Курская, да, дуга, да, разгром, да, основных немецких сил, и дальше они уже покатились на запад.
Да. Вот, я не договорил, что численность, да, была порядка 800 тысяч человек.
Да, это много.
Очень много.
Это много, да.
Вот, но сами понимаете, что это были за войска. Эти,
ну да.
Хильшвиллинги.
Ну да.
Вот,
да.
Боевыми частями, собственно, были только казаки.
Угу.
Вот. Но, что важно отметить, если верить Кляйсту, он запретил частям СС проводить карательные операции в зоне ответственности его армии и даже имел серьезные разногласия с рейхскомиссаром Украины Кохом и генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы Заукель.
Ну, это может быть это... попытка самооправдания.
Да.
Или вот. Самовыгораживание.
Конечно, так называемое гуманное, в кавычках, обращение не распространялось на евреев, да? Нацисты, в том числе и те, которые подчинялись Кляйсту, войска, пытались вести политику окончательного решения еврейского вопроса, то есть уничтожения всех евреев. Очень важный момент, что даже тот у Кляйста, как он пишет, было свое мнение, понимаете? Например, приказом от 6 декабря 1942 в открытом гетто Нальчика Кляйст отменил обязательное ношение желтой звезды, да, звезды Давида, и затем по его инициативе был создан Совет горских евреев, ТАТО. И Кляйст обратился в Берлин, соответствующее ведомство, Главное управление имперской безопасности, в еврейский реферат, да, то есть Айхману, проще говоря, оберштурмбанфюрер СС Адольф Айхман отвечал за решение еврейского вопроса окончательно с вопросом, как быть с горскими евреями. Айхман ответил: уничтожать. Что делает Кляйст? Он просит вторую экспертизу в расовом управлении, а в центральном аппарате в Берлине более 100 подразделений занимались еврейским вопросом. И пока шла эта бюрократическая
переписка... Ну, то есть он затягивал просто.
Затягивал.
Пока вся переписка шла, Кавказ был освобожден.
4 января 1943 года советские войска выбили оккупантов из Нальчика. Я далек от того, чтобы утверждать, что Кляйст спасал горских евреев, но, тем не менее, какой-то шанс выжить вот эта вот бюрократическая процедура давала.
Мы сейчас прервемся на пару минут на выпуск новостей и сразу после этого продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Борис Хавкин, историк, профессор РГГУ, историко-архивного института здесь, в Москве. Мы рассказываем о двух немецких фельдмаршалах в советском плену. И наш первый герой, в кавычках, это фельдмаршал фон Кляйст. И мы дошли до момента, когда он оставил Кубань, отошел организованно в Крым. Давайте коротко расскажем про кампанию 44-го и уже про 45-й год.
Да. К плену,
собственно говоря.
30 марта 44-го года, после оставления его войсками Крыма, Кляйст был вызван в ставку Гитлера, казалось бы, для того, чтобы разнос ему был устроен, однако нет. Он был награжден знаком мечи, крайне полученным дубовым листьем к рыцарскому кресту, и, тем не менее, отправлен в отставку уже второй раз в его военной карьере. А в апреле 44 года группа армии А была переименована в группу армии Южная Украина. Ее командиром, командующим был назначен Фердинанд Шернер, о котором мы дальше будем говорить. Вот. И что делает Кляйст в отставке? В отставке Кляйст пытается писать, налаживает какие-то контакты с другими оппозиционными или, возможно, оппозиционными генералами, но прямого доказательства его участия в заговоре против Гитлера не было, поэтому гестапо сначала арестовало Кляйста, а потом все-таки его отпустило на свободу. В апреле 45 года Кляйст был арестован американскими войсками, вывезен в Лондон. И
то есть он на тот момент не был в действующей армии?
В общем, уже нет. Да. Он уже был, что называется, фельдмаршалом без должности.
Без портфеля.
Да. Угу. Вот, генералом без армии. И вот англичане привлекли Кляйста к Нюрнбергскому процессу в качестве свидетеля.
А, то есть это был их свидетель?
Да, это был свидетель.
Британский?
Британский свидетель в Нюрнберге.
Так.
Вот. И после Нюрнберга англичане Кляйста отблагодарили, отдали его Югославии. Как мы уже знаем, в Югославии его осудили как военного преступника к 15 годам лишения свободы с использованием на принудительных работах. А в марте 49 года югославы передали Кляйста советским властям. Кляйст сразу начал возмущаться. Что, мол, как это так?
Я уже это было, видимо, требование Москвы, да, чтобы его
выдали? Да, это было требование Советского Союза, потому что главные свои преступления он совершил на территории Советского Союза. И Кляйст э, был арестован пока.
Ну, да, понятно, его возмутило, да? Что типа меня уже Югославы осудили. Нет. Отчего же, так сказать, меня по второму разу судят?
Да, да, да. Вот, был не осужден до 51 года, когда сотрудники следственного отдела 2-го главного управления МГБ предъявили Кляйсту протокол обвинения, который Кляйст отказался подписывать, сообщив через переводчика, что я не виновен и требую, чтобы были приложены к делу материалы Нюрнбергского процесса, которые могут служить доказательством моей невиновности. То есть обвиняемый не признал себя виновным, дело прошло на переследование, и вновь обвинение было предъявлено Кляйсту в январе 1952 года военным прокурором Главной военной прокуратуры Советской армии, и Кляйст обвинялся по указу от 19 апреля 1943 года и по закону номер 10 Контрольного совета в Германии. Короче говоря, за военные преступления. И в ходе следствия...
Это все здесь, в Москве, происходило?
Да, это происходило в Москве. В ходе следствия были получены неопровержимые доказательства, что Кляйст не только выполнял, но и издавал преступные приказы. В частности, на судебном заседании 21 февраля 1952 года... Кляйст вновь пытался оправдать себя, но, в общем, его заявление не было принято во внимание судом. И на вопрос председателя суда, признает ли Кляйст себя виновным, он ответил: не считаю себя виновным. Тем не менее, ему было, он был обвинен в названных преступлениях и осужден 21 февраля 1952 года военной коллегии Верховного суда СССР к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет, да, с конфискацией.
Это я посчитал, ему 64 года было тогда уже.
Да.
Да, 64 года ему было уже тогда. Вот. И его осудили на 25 лет.
Да, и в приговоре отмечалось, что только в Краснодарском крае, цитирую, немецко-фашистские захватчики, в том числе под командованием Кляйста, истребили более 61 тысячи мирных советских граждан, уничтожили более 63 тысяч промышленных хозяйственных строений, разграбили и отобрали у колхозов и отдельных граждан более 500 тысяч голов различного скота, сожгли десятки станиц, разрушили много школ, больниц, детских учреждений. Конец цитаты. Срок отбытия наказания Кляйсту исчислялся 6 марта 1949 года, то есть с того дня, как он был передан советским войскам. Ну, 17-й, сейчас уже завершаю.
Да, нет, ну я понял, что да. прожил он недолго, если он умер в 54-м, то, собственно говоря.
Вот, более того, перед смертью 17 апреля, за два года до смерти, военная коллегия Верховного суда признала, что Кляйст является особо опасным преступником, требует строгой изоляции, и приговор был изменен. Вместо ИТЛ, то есть лагерей, он получил тюремный срок. И был отправлен во Владимирский централ, в Владимирскую тюрьму, где и скончался 15 сентября 1954 года.
Вот в самой Германии, не знаю, там, восточной, западной, это хоть какое-то внимание привлекло, или им вот тогда, там, в конце 40-х, начале 50-х, в принципе, было не до этого немцев?
Было сообщение в иветской печати.
Просто сообщение, да, сухие, что судят, общем, осудили.
Да. Осудили, и было сообщение.
А югославы выдали сами, или это было требование Сталина?
Ну, требование, да.
Требование Сталина.
Угу. Вот. Ну, потому что все-таки... Он и его армии совершили страшные преступления на территории СССР. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать в заключении разговора о Кляйсте, что он нацистом-то не был, но он был служакой преступного режима, поэтому не мог не заморать себя военными преступлениями.
Давайте справедливое наказание. Да. Давайте про второго. Значит, кто таков этот самый Фердинанд Шернер, уже без фона?
Да, нет, он простолюдин, да.
Угу.
Значит, Фердинанд Шернер, в отличие от Паулюса, предстал как обвиняемый перед советским судом, и на советском суде признал свою вину, но частично. Да?
Угу.
Он ссылался на то, что он выполнял приказы вышестоящего командования. Однако, по советским законам, эти преступные действия подпадали под закон номер 10 Союзного контрольного совета. По Германии этот самый закон назывался так: о наказании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира и против человечности. И в этом документе, в этом самом законе номер 10 было сказано, что тот факт, что какое-либо лицо действовало во исполнение приказов своего правительства или вышестоящего над ним начальника, не освобождает его от ответственности за преступление, но может служить смягчающим обстоятельством.
Ну, это базовый принцип Нюрнбергского трибунала.
Да, это правильно.
Что выполнение преступного приказа не освобождает от ответственности.
Совершенно верно. Да. Но мало кто знает, что аналогичная норма была в германском военном праве.
Угу.
Да? Статья 47 Германского военного кодекса или кодекса о воинских преступлениях 1940 года рассматривала исполнителя преступного приказа как соучастника. То есть он даже по германским законам подлежал ответственности. Но во время Второй мировой войны эта норма в Вермахте и в СС не выполнялась. Согласно директивам Гитлера.
Что он делал на Советском фронте? Он был на Советском фронте?
Да, значит, по словам германского историка, хочу это подчеркнуть, Мазовера, Шернер был самым жестоким из гитлеровских маршалов. Опускаю его воинскую карьеру до того, как он попал на Советский фронт. А на Советском фронте он командовал дивизией с октября 1941 года, и его дивизия вела боевые действия в районе Мурманска. Это были альпийские стрелки.
Угу.
15 января 1942 Шернер командовал 19-м гордым корпусом Норвегии в Лапландии.
Угу.
С 23 октября 1943 командир танкового корпуса на Украине. Вскоре под его командованием были объединены три танковых корпуса, и была создана группа Шернера, а даже армейская группа Никополь, как вы понимаете, уже на Украине.
Да. То есть его бросали с севера на юг?
Да, его бросали в прорыв, да, на разные участки фронта. И в феврале 44-го Шернер был назначен начальником штаба национал-социалистического руководства германских сухопутных сил.
Это что такое? Вот поясните для нашей
это
аудитории.
Что-то вроде,
это что-то нашего главпура по политическому управлению.
Это орган, который должен был руководить политработой в нацистском, естественно, духе, в рядах вооруженных сил. В Вермахте тоже действовали, в особенности после Сталинграда, это было повсеместно, офицеры по национал-социалистскому руководству.
Типа, комиссары?
Типа комиссары, но немножко иные функции. Угу, они исполняли, комиссары иногда вели в бой. Части, а офицеры по национал-социалистскому руководству обычно сидели в штабных вагонах или в бронепоездах, где была библиотека с национал-социалистской литературой, кинозал, и читали некие пропагандистские лекции и призывали господ офицеров прежде всего.
А да. Как Шернер-то оказался среди этих самых пропагандистов?
Дело в том, что
Он что, был талантливый ритор или, не знаю, там имел хорошее гуманитарное образование? Все-таки вот заниматься пропагандой это надо уметь.
Да, образование его было чисто военное, однако позволю себе одну цитату из Шернера на этом самом посту.
Так.
Послушайте. Полное создание быть воином, воспитанным в духе национал-социализма, нести последнюю ответственность перед Родиной, подвергающейся страшному испытанию даже в безвыходном положении, должно поднимать солдат на отчаянное сопротивление. Разделение задач на военные и политические противоречит основе национал-социалистского воспитания. Вера офицера в нашу победу и верность фюрера должна быть безусловный. Это директива Шернера.
Прям такой звон металла.
Да. Это такой военный Геббельс, понимаете?
То есть, он получается, что хотя военные не могли быть членами партии, но он был такой убежденный нацист.
Он был убежденным нацистом еще со времен Мюнхенского путча. Когда Шернер...
даже так?
Да.
С начала 20-х?
Точно. Угу. По долгу службы он должен был подавлять этот путч. Он что-то не очень проявил себя в этом подавлении, хотя и не отказывался от выполнения приказа. Но он помог многим нацистам укрыться от преследования.
То есть у него были старые заслуги перед
НСДАП. Да, перед партией и Гитлером у него были некие заслуги. Угу. Поэтому Гитлер считал его своим, можно сказать. Что было дальше? В 44-м в апреле Шернер производится в генерал-полковнике, назначается командующим группе по Южной Украине, мы уже упомянули об этой группе. Группа под натиском советских войск пятится к Днестру, затем отступает к Карпатам и к румынской границе. И тут Шернер отдает приказ расстреливать своих солдат, если они самовольно оставляют позиции.
Своего рода ни шагу назад?
Что-то вроде ни шагу назад, но никаких-то штрафных батальонов в тылу у Шернера не было. Да? Одни солдаты такие же, которые шли в бой, должны были расстреливать своих товарищей.
Это его собственная была инициатива?
Это была инициатива Шернера. Но это не спасло Шернера от потери Крыма. Да? Именно войска Шернера были выбиты Красной Армией из Крыма. Дальше Шернер был переброшен опять на север и пытается спасти группу армий «Север» от разгрома, но, как вы знаете, безуспешно. Несмотря на то, что Красная Армия изолирует противника у Мебеля в Курлянском котле, и Шернер ничего не может противопоставить советскому командованию, он, по существу, бросает остатки своих войск, возвращается в Берлин и тоже вместо понижение по должности или какого-то там, я не знаю, нагоняя, получает высшую награду Рейха. Рыцарский крест, дубовыми ветвями, мечами и бриллиантами сразу.
То есть он в отличие от фон Кайста, уволен не был?
Не был. Но он
то получил, есть настолько его Гитлер любил, что даже после военных поражений...
Гитлер читал, что Шернер делает все возможное, чтобы спасти Рейха.
Тут явно двойные стандарты, можно сказать.
Любимчик. 29 апреля 45-го, накануне самоубийства, Гитлер продиктовал свое политическое завещание, в котором назначил Шернера главнокомандующим сухопутных сил. Таким образом, после смерти нацистского диктатора 30 апреля до капитуляции Германии 9 мая 45-го года Шернер формально считался главкомом, но фактически он в эту должность...
А где он физически находился в конце апреля, начале мая 45-го?
Да, потому что он даже не мог прибыть в Берлин. Накануне капитуляции Шернер находился в районе Праги и пытался организовать, правда, безуспешно, сопротивление Красной Армии.
Там же была огромная группировка немецкая.
Да, более миллиона. Ее возглавлял фельдмаршал Шернер. Это так называемая Альпийская крепость, включавшая территорию Чехии и Австрии. Но уже, правда, после окончания войны, когда, впрочем, еще эта Альпийская крепость не была даже полностью разоружена, да, Шернер сдался плен американцам. На самолете перелетел из Альпийской крепости туда, ближе к Вене, там, где уже были войска союзников. И сдался в плен американцам 17 мая, а 26 мая на демаркационной линии в районе Энс американцы передали Шернера советскому командованию.
А вот это поясните для нашей аудитории, для меня тоже, Борис. Это разовый был случай передачи или это была принципиальная политическая договоренность?
Это там, было соглашение.
Скажем, Жукова с Эйзенхауэром.
Да, это было соглашение вот команды.
Те ребята, которые к вам перелетают, вы нам отдаете, мы с ними уже будем разбираться.
Запрос.
Если есть запрос. А на него был запрос, соответственно?
На него. Конечно, был запрос.
Он, видимо, конечно, этого не ожидал. То есть, когда он перелетал
да,
к американцам,
он, американцев
он рассчитывал, что, да, рассчитывал что западные люди вот, его там... Да. Как-то там...
Есть фотография, к сожалению, мы еще сегодня не можем показать. Шернер в коротеньких штанишках, с улыбкой до ушей на американском джипе. Прямо так он рад, что война для него закончилась. А вот получилось, что он попал к русским.
То есть он перед тем, как перелететь, он не отдал приказ сложить оружие.
Нет,
да?
Нет.
То есть он просто по-русски говоря, просто смылся.
Сделал то, за что он расстреливал своих солдат.
Просто сбежал.
Дезертировал.
Сбежал, да.
Сбежал, дезертировал.
Бросив свою армию.
Бросив свою армию, которая, естественно, капитулировала по частям, но приказу капитуляции он.
Как дальше сложилась его судьба? Уже
в советских руках. Дальше он был в Москве, им занималось Министерство госбезопасности, МГБ, и 11 февраля 1952 года военный трибунал войск, уже тогда МВД Московского военного округа, приговорил Шернера к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.
Очень схожий приговор с фон Кляйстом, да?
А им почти всем не
то есть они как бы стандартные, да?
Это
воинские преступления, да? 10-й пункт этого союзнического, так сказать, устава, 25 лет лагерей. То есть это у них примерно была калькированная такая история, да?
Ну да, это была общая практика. Почти угу. все немецкие высокопоставленные пленные получили за воинские преступления 25 лет ИТЛ. Но у Шорна был уникальный случай тем, что на следующий день после вынесения приговора Шернер написал письмо товарищу Сталину с просьбой помиловать.
Так.
И вот, 12 апреля 1952 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР. Цитирую. «Удовлетворить ходатайство Шернера Фердинанда Ганса о помиловании и сократить ему срок наказания, определенного приговором военной коллегии Верховного Суда СССР от 11 февраля 1952 года с 25 лет до 12 лет 6 месяцев».
А с какого времени отсчитывался срок?
Да,
с момента передачи?
Читаю дальше.
С мая 45-го?
Засчитать срок отбытия наказания в плену с 26 мая 45-го.
Ну, понятно, с момента передачи с союзниками, да. Борис, вот здесь, я думаю, что наши слушатели, кто нас слушает, да, задают простой вопрос. Если фон Кляйст был сравнительно не такой зверюгой и не нацист, а Шорнер был и зверюга, и нацист, и любимчик Гитлера, почему вдруг такое доброе расположение к нему? С Кастильо два раза срок.
Да, для меня
есть объяснение?
Психологически могу объяснить, юридически нет, конечно.
А психологически как?
А психологически это объясняется тем, что он покаялся, просил о помиловании, да? Другие генералы, как правило, о помиловании не
понятно.
Просили.
То есть, раз попросил, то...
Но это уникальный случай, понимаете? Вот. И еще один момент. Я не исключаю здесь фактор ГДР.
А что при чем тут ГДР?
Вот. Дело в том, что когда Шернера после отбытия этих 12 лет, ну тогда что не амнистировали, а просто по отбытии наказания репатриировали.
Так, это что у нас получается? 45 плюс 12, это получается 57.
Да, репатриировали в Германию, то ГДР очень даже хотела его получить.
Почему?
Из Советского Союза его действительно на самолете, обычно поездом отправляли, отправили в Восточную
Германию. А на что он им сдался, простите?
Сейчас объясню.
Так.
Где его очень тепло встретили.
Так.
Обещали ему, во-первых, хорошую преподавательскую должность в военной академии или инженерную должность, как он захочет. Его сыну место в университете, его дочери хорошо оплачиваемую работу, его самому виллу и автомобиль, и все, что положено почетному, так сказать, вот, жителю ГДР, да, при одном условии, что он останется в ГДР, заявит о том, что он согласен с политикой, социалистической уже тогда политикой Германской Демократической Республики, ее политическим курсом, и включится в работу по созданию национальной народной армии ГДР. Военный опыт у него все-таки был большой. А надо сказать, что в Восточной Германии, у нас почему-то об этом не любят говорить, или, я не знаю, не хотят говорить, очень ценили бывших нацистских высокопоставленных генералов.
Ну, судя по тому, что вы рассказываете, а действительно Паулюс, очень да. ценили. И да, Паулюс да. там, так сказать, у них жил и выступал.
Да. Да. Вот. И самое главное, Шернеру дали почитать западногерманские газеты, в которых сообщалось, что Шернер отпущен русскими из плена и оказался в Восточном Берлине, а что, мол, если он попадет на Запад, то неминуемо попадет на скамью подсудимых, как мясник, военный преступник, генерал ни шагу назад и так далее. И
нацисты
так далее.
И прочее.
Да, да, да.
И вот. Как что он решил?
Вот. Странным образом Шернер поблагодарил своих друзей в Восточной Германии и все-таки отправился на Запад. Я полагаю, потому что его семья, сын и дочь...
Были там.
Да, были там и не собирались жить в Восточной Германии, даже в уральских искусственных...
То есть, скорее всего, все-таки семейные мотивы, да?
Да, в уральских искусственных условиях, которые ему предлагали в ГДР.
А советская власть уже свою руку за ним не тянула, да?
То есть, ну, в общем, нет,
отпустили, он уехал в Германию и, так сказать, махнули на него рукой.
И вот он прибыл в Боннскую республику, в которой началась кампания протеста против вообще самого пребывания бывшего гитлеровского кровавого маршала на территории ФРГ.
А так, репутация у него, я так понимаю, была однозначная.
Я вам прочитаю, что даже Франц Йозеф Штраус, да, которого у нас в свое время читали реваншистом, да, который был в это время, в 1956-1962, министром обороны ФРГ, охарактеризовал Шернера, цитата, как чудовище в мундире. А пресса называла Шернера массовым убийцей, кровавой собакой, генералом ни шагу назад, полевым жандармом. То есть
так, Германии, так, каким он и был, собственно говоря.
Каким он и был.
Здесь не было преувеличения.
И вот пресса, точнее берлинская газета «Телеграф», ну, западно-берлинская, опубликовала 2 февраля 1955 года статью с призывом собирать обличительный материал против Шернера. Да, угу. Что и было сделано. И Шернер предстал перед западно-германской юстицией по приговору, по обвинению в убийстве конкретно 4 немецких военнослужащих. Одного обер-ефрейтора, одного майора и одного полковника. И земельный суд Баварии в 1957 году, 15 октября, приговорил Шернера к 4,5 годам тюремного заключения, но уже в 60-м Шернер был досрочно освобожден по состоянию здоровья, а с 63-го года персональным решением президента Любке Шернер получил, правда, частично воинскую пенсию за маршальское звание. И вот последний фельдмаршал германской истории, нацистский фельдмаршал, пережил всех военачальников Третьего рейха и умер в Мюнхене в своем доме 6 июля 1973 года.
А скажите, Борис, вот эти процессы, все-таки вот мы уже рассказывали о том, какой важной фигурой для советской пропаганды был Паулюс, да? Но эти фон Кляйст и Шернер, понятно, что их уже брали в апреле 45-го, война уже, значит, заканчивалась через несколько недель после этих событий. Тем не менее, вот Советский Союз как-то освещал эти процессы над ними?
Да, конечно.
Пресса шумела. Под каким углом это подавалось?
Я бы не сказал, что шумело особенно, угу. Но сообщения о судах и приговорах над нацистскими военными преступниками.
А процессы это были открыты? Да. Открыты?
Формально, да, реально, сами понимаете.
Ну да, да.
Вот. И самое главное, советская пропаганда использовала эти обвинения против нацизма для судов над местными коллаборантами, которые,
понятно,
да, были соучастниками нацистских военных преступлений.
Ну что, мне кажется, что мы, Борис, с вами сегодня сделали такой довольно цельный рассказ о двух довольно крупных фигурах. Они действительно были крупные фигуры. И фон Кляйст, и фельдмаршал Шернер. Мы видели, что они командовали крупнейшими соединениями. Мы видели, что они участвовали в крупнейших операциях, как наступательных, так и оборонительных. Да? Значит, оба они были кадровыми военными, но особенно рьяным нацистом был Фердинанд Шернер, которого справедливо называли и мясником, и всякими другими совершенно справедливыми словами. И об их судьбе, и о том, что все-таки они, ну, какое-то наказание получили, как военные преступники,
и
вполне заслуженно. Спасибо вам огромное за этот интересный рассказ, и я, так предваряя, скажу нашей аудитории, что у нас с Борисом еще есть несколько, как у нас говорят, задумок, и мы с вами еще обязательно продолжим разговор в эфире. Спасибо, а мы с вами услышимся
ровно
через неделю.
Спасибо, всего доброго.
Программа «Цена победы».